Начиная обучение по программе подготовки к служению, необходимо коснуться экономического вопроса и обсудить модели кадрового обеспечения. Наверняка вы удивились и подумали, модели кадрового обеспечения, что это такое и какое отношение они имеют ко мне? На самом деле все намного проще, чем кажется, и эта тема имеет прямое отношение к каждому из нас, кто является служителем, лидером и просто тружеником на ниве Божьей. Задам вопрос по-другому. Вы совершаете свое служение на безоплатной основе, с частичной оплатой, или же ваше служение является вашей профессией, и вы трудитесь в течение полного рабочего дня? Далее, в чем состоит ваше видение служения? О чем вы обещаете? Какие возможности относительно профессиональной христианской деятельности предоставляются в вашей местности? Возможно, вы мечтаете о том, чтобы ваше служение стало вашей профессией. Но такие возможности в вашей церкви или вашей местности не предоставляются. Вы спрашиваете Господа, какова моя роль? На что мне обратить внимание, к чему стремиться? Сегодня мы с вами поговорим о моделях кадрового обеспечения служения. Начнем с главной цели. В состав организации служения христианским лидерам входят Институт христианских лидеров, Колледж христианских лидеров и Альянс христианских лидеров. Цель организации служения христианским лидерам состоит в том, чтобы подготовить как можно больше лидеров, любящих Бога, способных понести в мир благую весть о Христе и укрепить христианство. Наш институт стремится предоставить христианам возможность обучения и рукоположения, чтобы взрастить больше христианских лидеров по всему миру. Хочу рассказать вам о пожарных. В Соединенных Штатах пожарные части мобилизуют команды обученных и сертифицированных пожарных. Кадровая модель в первую очередь определяет количество необходимых услуг, востребованных в конкретной местности. В сельской местности меньше людей и зданий. Низкий спрос на услуги пожаротушения и нужды этих сообществ обслуживают пожарные добровольцы. В городах сосредоточено больше людей и зданий, выше потребностей в пожарных, а потому необходимо применить карьерную модель комплектации кадрами. Сперва о неоплачиваемых добровольных пожарных. Добровольные пожарные команды являются основой пожарных и спасательных служб. По всей территории США огромное количество пожарных добровольцев. Многие пожарные службы полностью работают на добровольных началах, и никто из участников не получает финансовой поддержки, кроме компенсации понесенных расходов. У пожарных в отделениях такого типа другая профессиональная карьера. Работа по другой специальности помогает им иметь денежные средства для восполнения потребностей их семей. Здесь мы на секундочку остановимся и применим такой подход к волонтерскому служению и его руководителям. Добровольцы составляют основу многих видов христианского служения. Без верных волонтеров церкви и некоммерческие организации не смогли бы иметь многих видов служения, даже тех, которые находятся в числе основных. Добровольцы могут помогать бездомным, в тюремном служении, в церковных просветительских программах, в капелланском служении, в пасторском попечении, могут быть лидерами малых групп, душепопечителями и участвовать во многих других сферах жизнедеятельности церкви. Христианские лидеры признают особую ценность добровольцев, поскольку они трудятся и даже руководят различными служениями. Очень важно волонтерам иметь качественную подготовку, чтобы хорошо служить Господу и своим общинам. Невозможно сосчитать, сколько людей совершают свое служение на добровольной основе. Многие понимают, что совсем не обязательно получать зарплату за совершаемое служение. В пожарных частях США существует и вторая модель подбора кадров. К работе привлекаются пожарные, имеющие две профессии. Двухпрофессиональные пожарные команды также считаются добровольными. В этих пожарных частях спасателям выплачивается заработная плата на условиях неполного рабочего дня, которая в личных декларациях о доходе должна быть отражена как доход или оплата, полученная за фактически выполненные услуги. У пожарных, служащих в отделениях такого типа, есть и другая профессиональная карьера. Работа по другой специальности помогает им иметь средства для восполнения потребностей их семей. Подобное можно сказать о лидерах, имеющих две профессии. Многие многие христианские лидеры совершают свой труд в качестве оплачиваемых служителей в течение неполного рабочего дня. Несмотря на то, что время, посвящаемое служению в качестве профессии, дает некоторый материальный доход, все же им необходимо работать и по другой профессии, чтобы восполнить нужды своей семьи. Например, учитель начальной школы может также быть и лидером прославления, или секретарем своей поместной церкви, получая при этом зарплату как в школе, так и в церкви. Третья модель подбора кадров основывается на профессиональных, карьерных пожарных. В такой пожарной части все пожарные и обслуживающий персонал являются штатными сотрудниками, работающими на полную ставку. Например, город Чаттануга, он находится на юго-востоке штата Теннесси, имеет высокую плотность населения. Местное подразделение укомплектовано специалистами по пожарно-спасательной службе, которые обычно получают постоянную зарплату. Применим данный подход к лидерам профессионального карьерного служения. Многие христианские лидеры призваны Богом в служении, совершаемом в течение полного рабочего дня на профессиональной основе. Примерами этого могут быть роли старшего пастора, миссионера, организатора новых церквей, капеллана, старшего пресвитера, епископа по области или председателя церковного объединения. Большие церкви, обладающие значительными материальными ресурсами, имеют возможность для финансовой поддержки многих служителей, а потому используют карьерную модель. Когда мы находимся во Флориде, мы посещаем христианскую церковь Харборсайд. В этой церкви есть своя собственная модель подготовки служителей, готовящихся трудиться на профессиональной основе. Теперь соединим вместе все вышеописанное. Что общего у пожарных и христианских лидеров? Пожарники, независимо от того, трудятся ли они на общественных началах, неполный или полный рабочий день, обязаны пройти обширную программу подготовки. Какой бы ни была модель их участия, профессиональной или добровольной, их работа слишком ответственна, чтобы допустить плохо обученного сотрудника к выполнению своих обязанностей. Также и у руководителей служения ответственность слишком высока, чтобы допустить их плохую подготовку. Поэтому, независимо от того, являются ли они волонтерами, работниками двух профессий или совершают служение профессионально, им необходимо, во-первых, иметь здравое учение, а во-вторых, практические навыки, поскольку они являются свидетелями Христа и несут свет пробуждения обществу, в котором живут и трудятся. Теперь обратим внимание на историю христианской церкви. Исторически сложилось так, что рост христианства увеличивался с появлением христианских лидеров-добровольцев, имеющих две профессии и трудящихся в одной из христианских профессий. В каждой поместной церкви или служении были различные комбинации добровольцев, работающих неполный рабочий день и профессиональных христианских лидеров. Церковь росла и охватывала людей всякого ранга из разных демографических и культурных регионов, чему способствовала кадровая модель, адаптированная к местным миссионерским потребностям. Что я хочу сказать? Если ресурсы были очень ограниченными, то когда Дух Святой призывал на служение, а в Писании мы читаем, что Он поставил одних пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, то эти труженики совершали свое служение на безоплатной основе. Когда же количество верующих возросло, то это потребовало увеличения количества служителей и потребовало частичную и даже полную профессиональную деятельность. На пути быстрого роста и развития церковь сталкивалась с трудностями. Интересно заметить, как эти трудности были связаны с тремя моделями задействования служителей, с теми тремя моделями, что мы только что обсуждали, с моделью служения на безоплатной основе, частичной оплаты и полной финансовой поддержки служителя. Ранее церковь умножалась. В Римской империи благочестие особенно быстро распространялось среди людей низших сословий. Церковь росла, не имея четко определенного канона Священного Писания. Подумайте только, какая Библия, которую мы называем Новый Завет, не была утверждена как собрание 27 известных нам книг сразу же после их написания. Только к концу второго столетия большинство книг, которые мы имеем в Новом Завете, были признаны как богодухновенными. До этого и даже после этого не утихали богословские дискуссии, например, что именно из трудов апостолов и их сподвижников можно считать достойным канона. И хотя уже в самом начале своего существования церковь имела понимание о том, какие писания являются священными, все же более четкое определение каноничности пришло позднее. В то время еще не существовало ясно выраженных доктрин, подобных учению о Троице или о личности Христа. Кроме того, основные убеждения христианства были еще в процессе установления и могли быть по-разному выражены лидерами церкви, подчеркивавшими точки зрения, присущие их контексту, например, еврейские или языческие. Известно, что личность и манера проповеди апостола Иоанна сильно отличались от характера и служения апостола Петра. В результате, время от времени могли возникать недопонимания. Необходимо было согласовать и контекстуализировать общее учение христианства так, чтобы оно с одной стороны было единым, а с другой было приемлемым в условиях верований и обычаев каждой местности и церковной общины.
Это важно было сделать, потому что в некоторых случаях церковь могла уклониться в ересь, смешав настоящее христианское учение с местными традициями и верованиями. Еще во времена апостола Павла появились доктринальные различия. Появились и христианские лидеры, имевшие неполное знание. Ярким примером тому был Аполлос. В его учении были значительные пробелы, так как он знал об Иисусе Христе только от одного из учеников Иоанна Крестителя. Поэтому он передавал неполное учение Христе. Аквила и Прескила приняли его и дали ему более правильное учение, чтобы он мог хорошо совершать свое служение. Об этом мы читаем в книге Деяния, 18 глава, с 24 по 26 стихи. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красной силы из следующих писаний, пришел в Эфес. Он был наставлен на шатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Аквила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень.
По мере распространения христианства развивалась и централизованная вертикаль церковной иерархии. В середине третьего столетия священники и епископы стали считаться духовенством, а все остальные – совершающие служение на добровольной, безоплатной основе, включая служителей диаконов и других церковных добровольцев, были названы мирянами. Алан Уитли в своей книге «Покровительство в ранней церкви» отметил, что люди, вошедшие в категорию «профессиональное духовенство», стали ключевыми покровителями церкви. Он написал: «Духовенство явно стало обладателем роли покровителя и значительно расширило свою посредническую роль в отношениях между человеком и Богом. Функция народа Божьего в процессе распространения вести о Божьем благоволении к миру стали считаться более ограниченными и гораздо более зависимыми от духовенства. Последние стали практически эксклюзивными посредниками при передаче как духовных, так и материальных благ. С этой увеличенной властью и авторитетом пришло намного больше чести, которая больше не предоставляется всему человечеству и не дается даже внутри церковной общины. Женщины и новообращенные верующие были поставлены в маргинальное положение по сравнению с положением духовенства. Представление о новой парадигме, о церкви, как и сообществе, основанном на личной жертве и благотворительности каждого, стало довольно расплывчатым. Это различие между духовенством и мирянами во многих местах сохраняется и по сей день. В своей книге он напоминает слова Иисуса Христа, который сказал: «Кто хочет быть большим, пусть будет всем слугой». Он должен служить всем, диаконом. И в первой церкви мы не видим такого большого различия между мирянами и служителями. Все служили Господу вместе. Итак, какое отношение эта тема имеет к сегодняшнему дню? К тому времени, когда была создана Библия, в церкви уже сложилась определенная система обучения служению, принесшая много плодов. Христианские лидеры, такие как Августин, обратили внимание на потребности быстрорастущей церкви, выдержавшей испытания времени. Система церковного образования, в конечном итоге, стала более ориентированной на профессиональных служителей. Да, совершился переход от домашнего служения к более большим собраниям, собиравшимся в специально выделенном церковном здании. Произошел переход от служения на добровольной основе к карьерному, профессиональному. Какое отношение это имеет к нам с вами? Какое отношение это имеет к вам, начинающим свое образование для подготовки к служению? Очень просто. Мы с вами можем вернуться к библейской модели, к разносторонней и насыщенной модели которую использовала ранняя церковь и верующие в разные времена,
к модели, предоставляющей возможности служения всем,
для тех, кто совершает свое служение на добровольной основе, на частично оплачиваемой,
и для тех, кто занимается служением на профессиональной основе. И что также очевидно, вне зависимости от того,
на какой основе это служение совершается, каждому необходимо пройти серьезную подготовку. До сих пор доступ к качественному обучению был затруднен многими факторами. После изобретения интернета академическое образование, направленное на подготовку к служению, доступно всем, у кого есть подключение к нему. Благодаря участию всех отделений миссии служения христианским лидерам, я имею в виду Институт христианских лидеров, Колледж христианских лидеров и Альянс христианских лидеров, это образование стало доступно всем, и каждый может найти необходимое в соответствии со своим призванием. Этот доступ открывает христианам возможность стереть различия между духовенством и мирянами. Открываются и новые возможности обучения христианских лидеров, совершающих служение на добровольных началах или на полставки. Они смогут стать служителями с таким же высоким уровнем подготовки, как и профессиональные служители. Именно такое высококачественное образование мы и стремимся дать вам здесь, в Институте христианских лидеров. Это образование включает в себя не только основу, но и углубленные познания, чтобы вы, водимые Духом Святым, имели мудрость Священного Писания и христианскую практику, чтобы вы могли быть грамотным служителем, способным совершать служение в современном мире. В-третьих, поместные церкви и различные виды служений получат благословение в лице хорошо обученных и посвященных добровольцев, или служителей с частичной занятостью, или служителей, имеющих христианскую профессию. Если же вам необходимо рукоположение, то Альянс христианских лидеров совместно с вашей поместной церковью поможет вам пройти необходимую подготовку. Служение может быть так, как в вышеописанном примере с пожарными частями. Многие пожарные, проживающие в малонаселенной местности, являются добровольцами, потому что действительно любят это дело. Они не только способны и талантливы в этом направлении, но и получили серьезную подготовку по методике пожаротушения. Если они пожелают переехать в густонаселенную местность, они вполне могут найти себе работу в одной из профессиональных пожарных частей, подобных тем, что находится в городе Чаттануга. В подобных местах они смогут работать на полставки или на полную. Я считаю, что церковь получит большую пользу, если будет развивать эти три модели в своем служении. Выбор конкретной модели будет зависеть от вашего призвания, а также исходя из возможностей, которые предоставляются в вашей местности. Возьмем примером ситуации в развивающихся странах. Очевидно, что в наше время уменьшается поддержка различных миссионерских проектов со стороны более обеспеченных западных христиан. Но при этом наибольший прирост среди христиан и наибольшее количество проектов совершается именно в развивающихся странах. Поэтому верующим в тех странах приходится рассчитывать на собственные силы, а потому модель волонтерского неоплачиваемого служения будет наиболее приемлемой, а во многих случаях и единственно возможной. Но благодаря сегодняшним возможностям, даже служение, совершаемое на добровольной основе, будет совершаться людьми, получившими такую же отличную подготовку, как и те христиане, что живут в Америке или в Европе, в странах, где преобладающей моделью служения является служение на профессиональной основе. Но я считаю, что даже в обеспеченных странах еще так много людей необходимо привести ко Христу, а потому и в этих странах необходимо развивать две другие модели служения – на добровольной и на частично оплачиваемой основах. Но при этом нельзя упускать из виду важность подготовки. Такие служители также должны получить серьезное библейское образование. Итак, Институт христианских лидеров совершает служение для вас. Каким бы служителем вы ни были – служителем-добровольцем, совершающим служение на полупрофессиональной или на профессиональной основе, мы желаем передать вам глубокие, серьезные знания, чтобы, подготовившись, вы смогли сделать следующий шаг в своей жизни и служении. Я молюсь о том, чтобы Господь благословил вас. Возможно, вам придется начинать в качестве добровольного, неоплачиваемого служителя. Затем Господь откроет вам новые возможности, и вы найдете себе работу на христианском поприще. Какой бы ни была ваша ситуация в настоящем,
Уже сейчас в нашем институте вы сможете получить хорошее, качественное образование. Затем, когда Господь позволит, сделайте следующий шаг. И пусть Господь благословит вас в служении и во время учебы в институте христианских лидеров.